Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрій Дракохруст, а так само мої колеги, політичні оглядальники Радіо «Свобода» Сергій Навумчик. Сергій, привітання!
Вітаю!
І Валер Карбалєвич. Валер, добрий день!
Привітання!
Тема нашей сегодняшней гуторки – это выники визиту Александра Лукашенко в Москву. На початку про певный такой антураж цікавый этой встречи. Учора Александр Лукашенко, коли встретился с Путиным, сказал его оточению: «Стомленный президент, куда вы глядите? Уставший президент». Але сегодня, докладнее вчера, встреча протягивалась аж до другой ночи. Валер, что ж Лукашенко с уставшим президентом России так долго высветлял?
Ну, я думаю, что зусім не объем гандлю помеж двумя країнами и навод не 28 интеграционных программ, про што абодва кіраўнікі казалі перед пачаткам пад камеры. Я думаю, што галоўная тэма дыскусіі шасцігадзіннай была трохі іншая. І мне падаецца, што ў гэтай сустрэчы была такая асаблівасць, якая трохі адрознівае яе ад 13 сустрэч мінулага году і ад уже другой сустречи этого года. Это то, что упершиню за прошлые годы, скажем так, разноголосить разные позиции по вельми важному пытанию, пытанию про размещение в Беларуси ядерного изброи, вышли у публичную площадь, вышли у, на поверхню публичную. И всем было зауважено, что абодва баки по-разному разумеют, кто ж повинен контролировать эту ядерную зброю. Путин кажет, что это российская зброя, и зразумело, что именно это он будет принимать решение об ее применении. Лукашенко, наоборот, кажет, что это белорусская зброя, все, что на территории Беларуси мы керуем. И это вельми розная принциповая позиция. И я думаю, что вот узгоднение этой позиции, процедуры, поводле яких павінна функцыянаваць вось гэтая ядерная зброя на тэрыторыі Беларусі. Вось гэта першы момант, другі момант гэта, ну, прапанаваць грамадскасці адзіную версію, якая, ну, супадала, таму што тое, што сёння чуе палітызаваная публіка, замежныя суб'екты, ну, выклікае пэўныя пытанні, пытанні ж пра ядерную зброю, не пра ни про автоматы, ни про пистолеты. Ось, и коли по этому питанию нема разумелого отказу, кто ж контролировать будет, то пробачьте, какие же вы союзники. Тому некая огульная, одиная версия деля и внутренней аудитории, и замежных субъектов повинна была узгодниться. Все узгоднили ее баки. Ну, на это питание у меня отказа нема.
Сергей, а ці згодны вы з Валерам, што гэтае пытанне такое не вызначыць, і што яно будзе вызначана? Я, напрыклад, не, но мне цікава ваше меркаванне.
Я думаю, что тут просто без вариантов. Загадзя было зразумела, что контролировать эту зброю, российскую ядерную зброю, подкреслю, российскую ядерную зброю, Путин меня это так одразу заявил 25 соковика, будет только Путин, будет только российский бок. Никаких инших вариантов ни в техничном сенсе, ни в политичном сенсе не предугледжено. Одиное, на что может различивать Лукашенко, что перед, скажем, запуском, перед залпом ядерным, перед залпом с этих установок, Путин ему потелефонует и скажет, что вот мы приняли такое решение. Ну, в том выпадку, когда будет на этот час, бо решение будет приниматься литерально за хвилины. Але вот я тут згодна с Валером у тем, что, видать, некую такую одиную, ну, позицию для тлумачения і грамадству, і неяк сусветну супольнасці, хоча абодва плівалі яны давно на гэту сусветну супольнасць, я маю на увазі, калі гаварыць пра заходнюю частку, так сказаць, яе. Ну, ім, напэўна, ўсё ж такі трэба было выпрацаваць. Таксама цалкам магчыма, што маюць рацыю тыя аналітыкі, якія гавораць, што вось гэтая заява Пуціна для Лукашэнкі ў пэўным сэнсе была сюрпрызам, што ён яе не чакаў. Ну, у такім разе, магчыма, Лукашэнка штосьці яшчэ выгандліваў у Пуціна вось узамен, так сказаць, для кампенсацыі вось яшчэ і гэтага такога ўдара па свайму рэнаме, ўжо, так сказаць, ну, рэнаме поўнага васала, таму што калі на тваёй тэрыторыі размещаюць ядерную зброю, цябе нават не ставяць у вядомасці, ты даведваешся пра гэта там з прэсы, ну, ты ўжо, так сказаць, васал проста абсалютна. Вот таму я думаю, што тут безумоўна гэта тэма была, і ну, дзіўна было б, калі б яна не была, бо зараз Беларусь вернутая ў павестку, ў сусветную павестку, менавіта вось у сувязі з гэтым ядерным фактарам. Практычна вельмі мала, вось калі мы паглядзім на заходнюю прэсу, практычна не пісала заходняя прэса апошні месяцы пра вось гэтыя неспынныя катаванні, рэпрэсіі супраць беларусаў, якія робяць, так сказаць, рэжым. Вось, ну, писалася, конечно, что Беларусь у агрэсар, але вось зараз Беларусь вышла на першыя палосы газет, так як яна, скажем, была вось у жнівні-верасні 2020 года. Але па сумнай прычыне, конечно.
Я, калегі, згодны з вамі ў тым, што я думаю, што ядерная зброя, розныя аспекты яе размяшчэння былі галоўнай тэмай абмеркавання, але я не думаю, што пытанне, у каго будзе кнопка. Я думаю, што вот эта рознагалосіца паміж Москвой і Лукашэнкам, паміж нават Лукашэнкам і яго ўласным МЗС, это все было зроблено адмыслова. Так было зроблено спецыяльна, і так яно будзе працягвацца. Пасля таго, як Лукашэнка 31-го заявіў, это будзе наша зброя, што адказаў, як на это адрэагаваў Пісков? Он сказаў, Путін все патлумачыў. А Путін патлумачыў, што эта зброя будзе пад расійскім кантролем. І я думаю, што эта непэўнасць будзе захоўвацца як мага даўжэй. І гэта форма шантажу Захаду. А вы думайце, хто будзе мець права націснуць на кнопку? Але, дарэчы, варта сказаць, што тут сітуацыя насамрэч сіметрічная. Справа ў тым, што адносна амерыканскай зброі ў тых краінах, у якіх яна размешчаная, Нямеччыне, Турэччыне, Бельгіі, Італіі, таксама ніхто не гаворыць наўпрост, хто націсне на кнопку. Гаворыцца, што в мірны час это амерыканская зброя, а в ваеннай аптую, як атрымаецца. Это не гаворыцца. І вы не знойдзеце ні в каких документах НАТО, чтобы было прямым текстом написано, что натисни кнопку президент США, ти натисни кнопку, там, я не ведаю, премьер Немеччина. Это не написано. Они гуляют в абсолютно симметричную гульню. А вот зараз на конт симметричной гульни. Одна из таких, я думаю, важных заявов, якія прогучали на протягу гэтых двух дзён, это заява Лукашенко, его комментар да заявы президента Франции Эммануэля Макрона в Пекине, который он зрабіў китайскому лидеру Си Цзиньпіну, где и он выказался супраць размещение российской тактичной зброи, российской тактичной ядерной зброи Беларуси. И Лукашенко так на блакитном воку сказал, так я так само супрать, але всего. И супрать того, как американцы размещали в 5-6 краинах зброю, давайте заберем, давайте в углю всю зброю знищим, а покуль она не знищена, будет так, у вас, у нас будет так, как у вас. Валер, як вы вот эту вот такой сардонічны каментар Лукашэнкі да заявы Макрона пракаментавалі б?
Я б звернув увагу, што заява была даволі, скажам так, неагрэсіўная. Ну, мы ведаем, як Лукашэнка апошнім часам абзывае ўсіх заходніх палітык. Яны безумцы, яны мерзотнікі, яны гніды там і так далей. Ну, а пра Макрона ён нават назваў таварыш. Даволі спакойна сказаў, ну так, мы ж за мір, таму я ўвогуле за ліквідацыю ўсёй ядзернай зброі. І я думаю, што гэта некім чынам звязана з той інфармацыяй, нікім не пацверджанай, нібыта ў Менск прыязджаў кіраўнік французскай вайсковай разведкі. Таму можна меркаваць, што ідзе некі, ну, можа, не дыялог, можа, не перамовы, але некія такія кантакты кулуарныя.
Паміж... І гэта, дарэчы, карэспандуецца, калі вы памятаеце, 27 лютага 22 году, год таму, менавіта Макрон патэлефанаваў Лукашэнку праз пару дзён пасля вайны, і адной з галоўных тэмаў была менавіта ядзерная зброя.
Ну, і ўдзел Беларусі ў рэальнай вайне ў Украіне, я думаю, таксама было. Менавіта, я думаю, што і па гэтай прычыне заява Лукашэнкі ў адказ была такая даволі спакойная. Ну, а па зместу, што тут казаць? Зразумела, што прапанова Лукашэнкі утапічная, нерэальная, і, власна, на гэта і быў разлік. Ну, а лішні раз прадставіць сябе міратворцам, ну, чаму ж не?
Сергей, такое ўражанне, што Лукашэнка фактычна як бы паказаў, абнажыў расійскую задуму. Бо расійская задума была не толькі ў тым, што вот, мы размясцім тактычную зброю. Это працяг таго гандлю, той барацьбы за, так бы мовіць, сусветнае лідарства, якое яны распачалі напрыканцы 21-го году. І яны гавораць, вы не хочаце, каб мы размясцілі тактычную зброю ў Беларусі? Окей, убірайце з Нямеччыны, з Бельгіі, Нідерландаў. І Пуцін тады, от 25-го, калі он выступаў, і он падкрэсліў, што а мы ж робім тое ж, што і вы. Так вот, Лукашэнка ў дадзен выпадку агучвае фактычна расійскую пазіцыю, вось гэтую, то есть ён як бы удзельнічае ў гандлю, ў вялікім гандлю, ў вялікім геапалітычным гандлю.
Я думаю так. І тут не будзем забывацца, што за некалькі месяцаў да агрэсіі супраць Украіны Пуцін, ну, Крэмль высунуў НАТО вось гэтыя свае ўмовы, дзе сярод іншага было убірайцеся там на межы да 97-го года. Там пытанне ўвогуле не пра ядзерную зброю ішло, а так сказаць, вот каб все гэтыя краіны, Літва, Латвія, там Эстонія, там Польша, што яшчэ Чэхія, каб яны так сказаць проста перасталі быць членам НАТО. Ну, это членамі НАТО, это была абсалютна, канешне, утапічная ідэя, але вот наконт ядзернай зброі тут сітуацыя такая, што вось гэтым крокам, ну, калі ён будзе зроблены, трэба сказаць, што Пуцін, Крэмль апынаецца ў значна больш выгодных умовах, чым, скажам, НАТО. Давайце проста паглядзім на карту і прыгадаем, што сказаў Шойгу. Шойгу сказаў, што ядзерная зброя ў Беларусі будзе размешчаная на заходніх межах саюзнай дзяржавы. Ну, у шчыльную, скажам, да Польшы, там, да Літвы, да краінаў НАТО, так? Гэта да мяжы з НАТО будзе заставацца, ну, умовна, напрыклад, там 50 кілометраў, дапусцім, ну, 100. А амерыканская ядерная зброя, калі мы гаворым пра Нямеччыну, у нас стаіць на мяжы Нямеччыны там з Бельгіі, з Францыі, у Нідерландах стаіць, это прыблізна, ну, можа быць, 900 ці 800, трэба проста лічыць кілометраў, это значна-значна далей. Таму тут, ну, не зусім равназначнае параўнанне Александр Горыч прыводзіць, калі вот прыгадывае Макрона. Гэта адно. Але вот другое, Юра, я згодны, што вы з тым, што вы сказалі, ужыўшы фразу «вялікі гандаль», толькі я б гэта пашырыў да вялікай гульні, вялікай палітыкі. Вось мы сказалі, што Беларусь зноў вернулася на першыя палосы выданняў, сусветных выданняў, але і Лукашэнка вернуўся ў якасці, ну, хай сабе, так сказаць, васальнага гульца пад Пуцінам, але гульца, але фігуры, пра якую зараз зноў пішуць, з якой вымушаны лічыцца. Бо калі тыя ці іншыя краіны, там Францыя, дапусцім, ці Амерыка заклікаюць Беларусь не поддавацца, так сказаць, вось на да, на гэтыя, так сказаць, патрабаванні Пуціна ці там прапанова Пуціна, мы разумеем, да каго яны звяртаюцца. Яны, канешне, звяртаюцца не да беларускага грамадства, ад якога ў сітуацыі канцлагера нічога не залежыць. Яны звяртаюцца да Лукашэнкі. Іншая справа, што звароты гэтыя можна ахарактарызаваць як наіўны, але гэта ўжо другое. Першае, што яны да яго звяртаюцца, што ён зноў стаў прадметам, ну ці будзе ўжо прадметам размовы, адным, скажам, з удзельнікаў гэтага дыялогу ці там трыялогу, як атрымаецца. Гэта для яго вельмі вялікі профіт, я лічу.
Валер, я вас попрошу еще прокомментовать комментар, ну, не одного из двух головных гульцов, но это фактично новый акцент сегодня прогучал с устного Дмитрия Пескова, прессового секретаря Путина, который сказал, что размещение тактичной ядерной зброї в Беларуси – это отказ на расширение НАТО в бок России. Я, до речи, пригадываю, что некалькі месяцаў таму, калі толькі пачаліся размовы пра тое, што Фінляндія і Швецыя хочуць далучацца да НАТО, я вот задаваў пытанне аднаму шведскаму палітолагу, фінскаму палітолагу, Анці, не думайце вы, што Москва адкажа на это асіметрычна ўвядзеннем тактычнай ядзернай зброі ў Беларусі. Сказала, не, ну наўрад ці там Калінінград ёсць, у них ёсць Калінінград. Ну вот Калінінград ёсць Калінінград, а ёсць Беларусь. Это отказ, то есть вот такой асиметричный, как бы там в Финляндии особливо ничего не зробишь, вот, а тут зробишь, и это ход на сапраўды глобальной дождцы. Так, Валера, магчыма, вот это сегодня Песков сказал, на во что на самом речи они это зробили. Тик фатат, так на так.
Ну, ведаете, тут же можно по-разному мерковать. Магчыма, это на пашырэнне НАТО за кошт Швецыі і Фінляндыі. Магчыма, гэта адказ на тое, што больш сучаснае ўзбраенне Украіна атрымоўвае ад краін Захаду, што пачалі прыходзіць танкі ва Украіну на парадку дня і самалёты, і яшчэ некія ракетныя комплексы. І расійскі наступ, які абяцалі, так і ён не здарыўся, маштабны наступ. І, магчыма, гэта рэакцыя на ўласную няўдачу. І таму адзінае, што застаецца, гэта падымаць стаўкі і вось махаць ядзернай дубінай, пужаць Захад вось гэтым размяшчэннем ядзернай зброі на тэрыторыі Беларусі. Як бы тут пытанне ў тым, што за чым і што ў адказ на што. І тут можна разважаць і гадаць як заўгодна, але важна менавіта вось гэты факт, што Пуцін, пачынаючы вайну, разлічваў на тое, каб аслабіць НАТО, каб прымусіць НАТО адступіць, каб прымусіць НАТО даць гарантыі, што Украіна не ўступіць у гэтую арганізацыю, а ў выніку атрымалася, як казаў Байден, натаізацыя Еўропы. Вось гэта галоўнае, Пуцін прайграў гэтую глабальную гульню, і таму пытанне пра размяшчэнне ядзернай зброі на тэрыторыі Беларусі, гэта гульня ў дагонку. Уздагонку гэта спроба ну, памахаць кулакамі, калі вялікая геапалітычная гульня ў значнай ступені прайграна.
Яшчэ вот у мяне, Сергей, да вас пытанне. Вот цікавы вот гэта псіхалагічны момант, пра які вот я на пачатку сказаў. Лукашэнка літаральна вот як прыйшоў, там звярнуўся да атачэння Пуціна. Уставший прэзідэнт, што ж вы о нём не заботіцесь? Вот такой троллинг, такая подколочка, вот, и на минулой встрече, так само на початку, когда Путин сказал, что я вам удячен, что вы приехали, тогда Лукашенко сказал, ну как я же мог не приехать? Але зараз такая, это, ну, я бы сказал, подколка больше серьезная, потому что зараз многие обмерковывают в связи с той же ядерной зброей, як-то там... Здоровье Путина, что не помре завтра, помре завтра. Вот. И когда ближайший союзник подкидывает такое, уставший президент. Это уже мемом разлетелось по всему Рунету. Вот. А Лезинчика Боку, они до двух годин после этого сидят, значит, там уж нечто обмерковывают. Вот психологично, как бы вы охарактеризовали этот вот финт, трюк?
Насколько я памятаю, 28-го из мемуаров, насколько я памятаю, правильно, 28-го лютого 53-го года Иосиф Виссарионович с товарищами там Берия Маленковым сидел до 4 годин в ранец, а потом раз и здаровся с ним инсульт. Так что это, на кольки там годин сидели, это не показчик здоровья в огуле. А левось цалком, Юра, с вами згодно, что это таки удар крыху, ну так, злегку по ребрам, как это говорится, таки сябровский удар, але по ребрам, навод сябровский удар, так крыху не зусім приемно, скажем так. Тем больше, что Путин, мы это ведаем годами, практически с первого своего, так сказать, ну, с первого года своего президентства, и он выбудовывал имидж такого, ну, мачо, мощного такого мужчины, который там и на коне ездит, значит, и он и дзюдоист, и он, вот, ну, что у него есть, так это, так сказать, здоровье. Здоровье у него не отнять, и тут раз, стомлены такие. И, ну, это... тут, я думаю, что не обрадовался Путин, коли он доведался про вот эту реплику Лукашенко. Чему Лукашенко такая реплика прогучала? Ну, Бог его ведает. И он, Лукашенко, говорит, что хочет, так сказать, часом не контролюя, але психологично, коли пошукать, ну, он, махчима, вот, как это не парадоксально, але махчима, отчувая себе у больш моцнай пазіцыі, во всякім разе, пакуль што, чым Пуцін, бо не ён, Лукашэнка, прайграе вайну, а Пуцін прайграе вайну. Не па Лукашэнку выдадзены ордэр гаагскім трыбуналам, а па Пуціну выдадзены ордэр гаагскім трыбуналам. Гэта, канешне, не азначае, што такі ордэн, такую чорную метку не трымае сам Лукашэнка, але пакуль што, во всякім разе, вот гэтага няма. Таму, магчыма, вось на гэтым, так сказать, психологичной позиции крыху вышею, его вот такое и вылетело. Але я цалком, скажу еще раз, я цалком згодна, Юра, с вами, тем, что, конечно, это таки, такая, ну, подколка, ну, так с добрыми сябрами так не робить.
Я хочу нагадать...
Так, как бы вы вот расшифровали, тут, может быть, это демонстрация того, что... уже Путин от меня залежит. Мы вот зброю разместили. Так что вот уже по-иншему треба с нами размовлять. Ну так, он как бы подвышается его залежность от Путина, але парадоксальным чином и Путина от его.
Видите, я взгадываю так само подобный эпизод с белорусско-российских отношений. Это было... Другая палова 90-х гадоў, калі пасля чарговага скандалу ў адносінах з Расіяй, калі прэзідэнтам Расіі быў Барыс Ельцын, ён сказаў, ну што вы хочаце, яму 80 гадоў, а мне 40. Яму, праўда, тады было чуць больш 70, ці нават яшчэ 70 не было. Но вось гэты контраст узрастовы, ён усім кідаўся ў вочы, ён быў відавочны. А з уліком того, что Лукашенко претендовал, что по выниках объединения, створения союзной державы будут президентские выборы, и он с Ельциным будет конкурировать на свободных президентских выборах, и, мовляв, глядите, какая у меня перова. Тобто, у той ситуации его выказывание, ну, довольно хамское, скажем так, но имело некую логику. И на этом будовался пиар, и он был технологично таки довольно зразумелый, довольно эффектный. Вот в этой сегодняшней ситуации мне подается, что это не совсем удалый ход, бо Лукашенко во владе больше Ельцин, чем пробачьте Путин. Лукашенко уже 30 годов. И у него так само проблемы со здоровьем и проблемы там с ногами, хоть он и похвалился подчас послания, что его команда хоккейная обыграла команду Минского «Динамо», которая удельничала в КХЛ. Но тем не меньше, Сегодня вот такие подколки не працуют, бо одразу все скажут, ну кого ты подколол, ты ж сам прикладно такого же взросту. Ну тому, коли это и была некая такая психологическая атака, то она, на мой погляд, не дала плену.
Ну и наприкінці я просто пригадаю такую деталь, може бути, це було зроблено не знарок, а може і знарок, тое, що поміж зустрічей з Лукашенком, вот этой, да, так би мовити, пізній ночі і сьогоднішнім посідженням Вищого Совєта, так званої союзної держави, Путін прийняв керівників анексованих в області України, які Росія окупує. Ну і от оказалося, що в певному сенсі Лукашенко не те, що на рівних, але от якби близький. От він зустрівся з цими і з ним так само. Мені здається, це так само доволі така річ показальна і по-своєму символічна. А вам, наші шановні глядачі, я нагадаю, що з вами були політичні оглядальники Радіо Свобода, я Юрій Дракохруст, Сергій Навумчик, Валер Карбалевич. Ну, а за тим, як будуть події розгортуватися далі, які наступства будуть мати ці зустрічі у Москві, ви, шановні глядачі, можете сочити на YouTube-каналі «Свобода».
Новий подкаст «Історія на свободі». Вокол Білорусі йде війна історії. Події в Україні не виключення. Росія стріляє не тільки ракетами і снарядами, але й історичними аргументами. Україна борониться не тільки зброєю, але й національною пам'яттю. Білоруси так само мають своє бачення історії, яке цілком відрізняється від російського. Режим у Мінську тримається переважно російського погляду. Минуле Білорусі в очима білорусов – основна тема подкасту «Історія на свободі». У першому випуску – розмова про політичне народження Білорусі у ході повстання під керівництвом Кастуся Каліновського. Ви почуєте, як частка еліти былого Великого князства Литовського у 19 столітті вибрала нову назву для країни і народу, і як цей вибір політично замацував Кастусь Каліновський. Подписывайтесь на новый подкаст «История на свободе» и слушайте каждый тыдень на всех подкаст-платформах. И он так само выходит в видеоформате на YouTube.
У Мінську винесли черговий політичний присуд. Гетим разом былому претенденту президенту Валерію Цапкалу. Гэта двузначная лічба. І сьогодні ми поговоримо про гэты присуд, а так само про тое, што адбываецца ў Беларусі, самим Валерієм Цапкалу. Привітанне, Валерій.
Здравствуйте.
Спачатку скажыце, за што, як ви самі ацэньваеце гэты присуд вам?
Ну, совершенно очевидно, за участие в политической деятельности в Беларуси, за то, что в 2020 году я решил бросить вызов диктатору и пошел на президентские выборы, озвучивал политическую программу, альтернативную программу тому курсу, которым Лукашенко ведет страну в никуда уже 28 лет. И, собственно говоря, я рассматриваю это как оценку той политической деятельности, которую я вел и в 2020 году, и продолжаю вести сейчас. В этом смысле ничем не отличается этот приговор от того, что получили другие кандидаты в президенты, или, по крайней мере, люди, которые пытались стать кандидатами в президенты, Сергей Тихановский, Виктор Бабарыка.
Але гэта лічба трошки вышэйшая, чым у іншых палітыкаў, которые ўжо завочныя прысуды атрымалі. Як вы думаеце, чаму?
Ну, я не знаю этого, я не буду уже здесь в голову не залезешь этого человека, но на самом деле это та оценка, я еще раз подчеркиваю, которую дает нашей политической деятельности, это во-первых. А во-вторых, конечно, к этому надо относиться достаточно философски, потому что мы-то прекрасно знаем исторические прецеденты, можно вспомнить даже Деголя, которому вишистское правительство тоже там присудило какой-то колоссально большой срок, и даже у него конфисковали его имение, его дом, но потом ситуация изменилась, и уже, так сказать, это вишистское правительство судили, его уже, руководителя, приговорили к смертной казни, и его уже никто иной, как сам Деголь, помиловал.
Дарэчы, вы самі цікавіліся тым працэсам. Я ведаю, што некаторыя спрабавалі з адвакатамі размаўляць, напрыклад, некаторыя нават званілі падчас працэсу ў суд.
А нет, ну это абсолютно бессмысленно. Зачем? Потому что очевидно совершенно, что никто там не учитывает никакие нюансы. Вот в частности, я прочитал один предмет или один пункт обвинения, в соответствии с которым я якобы на Кипре создавал компанию. И ссылались на юриста кипрского. Вот, я ему позвонил, говорю: «Джордж, слушай, ты что, такое говорил?» Он говорит: «Нет, конечно, я не говорил. Я говорил, что я тебя знаю. И я говорил, что я по твоей просьбе я создавал компанию, но ты ни к этому не имел никакого отношения. То есть я не был там ни учредителем, я не был там ни бенефициаром, у меня не было там никаких счетов, и компания не сдавала никакие, так сказать, в соответствии с законодательством, никакие отчеты они не сдавали, не публиковались. То есть она им была зарегистрирована, потом была закрыта. А они, значит, все перевирают, и вот в частности этот вот пункт, ну и на самом деле и там по многим другим пунктом. Поэтому, в общем, какой смысл интересоваться, когда на самом деле все совершенно очевидно с точки зрения политического заказа?
А что бывает с вашей нерухомостью? Потому что там проблемы были еще одразу после вашего выезда с вашим домом в Минску.
Ну, да, там на самом деле зашли какие-то непонятные люди. Дом-то находится под охраной, охрана МВД. Приехала охрана МВД, там им, значит, показали какие-то удостоверения. Зашли в дом, там произвели полный разбой, поломали мебель, сломали систему канализации, пытались ее затопить дом. И просто, ну, повезло так, что оказался тот инженер, который строил дом, он оказался в Минске, и он перекрыл. Поэтому затопило только бейсмент, вода не затопило весь дом, как они, собственно говоря, хотели. Но провели полный разбой. Я даже не представляю, зачем было бить фотографии детей, которые там стояли, зачем было ломать детские кровати, там, значит, детские шкафы, которые падали. Ну, то есть это такой элемент варварства, но мы это тоже знаем, что нацисты прибегали к таким формам в 30-е годы для того, чтобы запугивать людей, которые не разделяют взгляды нацистской партии. Вот. Потом это, естественно, все будет разбираться, это все будет рассматриваться. Естественно, как департамент охраны, которому я плачу, значит, как он допустил то, что пришли люди и все как бы поломали, развалили, значит, а ты стоял с автоматом, кого ты охранял и от кого ты охранял.
Дарэчы, а вы не хвалюете то, что Лукашенко говорил про то, что нават за мяжой будут доставать так званых сбеглых, он так называет людей, которые выехали?
Ну, конечно, есть такая опасность. Я думаю, может быть, она не очень, ее следует преувеличивать. Мы помним, как довольно неудачно пытались совершить покушение даже россияне. Это дело в Великобритании, когда было, да, но... Конечно, у белорусов гораздо меньше возможности это делать. Потому как, естественно, и ресурсы не те, и сегодня Европа закрыта, то есть нельзя ездить так, как можно это было ездить до начала войны, или тем более там до начала 2020 года. Но, конечно, надо быть аккуратно, надо смотреть за тем, что ты находишься, потому что Лукашенко может сделать заказ, то есть он может это сделать через уголовников, не обязательно через сотрудников КГБ, как это произошло с Павлом Шереметом. Ну, то есть совершенно очевидно, что это исполнял Комитет государственной безопасности Беларуси, который, естественно, не является Комитетом государственной безопасности, ну, в классическом смысле, да, потому что он занимается безопасностью власти только одного человека. Но, тем не менее, да, это реальность, но реальность, которая сейчас при вовлеченности России и Беларуси в войну против Украины, она, конечно, очень и очень низка, потому как действительно есть на чем фокусироваться, действительно большие проблемы они испытывают там, в Украине, если не сказать большего. И я думаю, что, конечно, им сейчас будет не до этого.
А як вы думаете, на во что самому режиму вот все эти процессы заочные, вот им лику ваш, это можно показать один вечер по телебачению на винах, что присудили заочно, але по великим рахунку это ж протягивается вот месяцами, годами, на это идут державные гроши, на всех этих прокуроров, позднее на судовые процессы.
Ну, вы должны понимать, что деньги на вот эти показательные судебные процессы. Показательные судебные процессы – это, кстати, одна из характеристик террористического государства, которая обозначена в Женевской конвенции о государственном терроризме. То есть это не только там разгоны демонстраций, это не только контроль полный над СМИ, это не только факты избиений, пыток граждан и неоткрытие уголовных дел, то есть фактически попустительство над вот этими вот убийствами, да, или покровительство убийств политических, но и показательные суды, они также входят в вот эту характеристику террористического государства, которым, безусловно, является Минский режим сегодня.
Давайте зараз перейдем до бягучей политики, до ваших справ. Потому что одна из инициатив ваших, яка якби накерована на то, каб змянить ситуацию, это ультиматум. Вы про это шмат пишете в своем телеграм-канале, але про это покуль не было широко поведомлено у СМИ. Расскажите больше подробно, у чем полягает ультиматум, коли он, докладно, какие там дедлайны.
Но на самом деле ультиматум может выставить Европейский Союз совместно с Соединенными Штатами. Мы сейчас проводим активные консультации и в Соединенных Штатах, и в Европе по поводу выставления Лукашенко ультиматума по освобождению политических заключенных. Если вы помните, на самом деле на втором этапе президентской кампании, когда уже мы были все не зарегистрированы, основные тезисы, вокруг которых строилось вот это знаменитое женское трио, основная политическая программа заключалась в освобождении политических заключенных и проведении свободных выборов через 5 месяцев, ну, потому что 5 месяцев по Конституции, по той пусть Конституции, да, и в соответствии с выборным законом давалось на проведение этих выборов. Так вот, освобождение политических заключенных, оно может сегодня произойти исключительно через ультиматум. Ультиматум Лукашенко освободить этих людей. В противном случае должно быть перекрыто железнодорожное сообщение между Белоруссией и Европейским Союзом. А это не просто железнодорожное сообщение между Белоруссией и Европейским Союзом. Это товары, которые идут из Китая через Россию, через Беларусь и идут в Европу. И около 5% всего объема товарооборота, или, наверное, правильно будет сказать, экспорта из Китая в Евросоюз, идет по железной дороге. Конечно, есть для Китая альтернативные пути, там через Суэцкий канал там, и так далее, морским транспортом, но железнодорожный транспорт для них является наиболее быстрой формой доставки товара в Европейский Союз. Ну, а мы сейчас знаем, что Си Цзиньпинь, он является геополитическим патроном не только Лукашенко, но уже и становится геополитическим патроном и для Путина, который ищет точку опоры в своей неудачной войне против Украины.
А ведь это не иллюзия, что Запад все-таки вырешит зачинить эти межи для потоков товаров с Китая, потому что отношения гандлевые Евросоюза и Китая вельми шчыльные.
Да, безусловно. Но здесь в данном случае никакой ультиматум Китаю не стоит. Здесь стоит ультиматум Лукашенко. Если он освобождает политических заключенных, Запад на самом деле в этом смысле может продемонстрировать, что для него права человека являются, демократия являются большими ценностями, чем простой утилитарный интерес, деловой интерес. Да, понятно, что, конечно, за этим стоят экономические интересы многих субъектов и многих индивидуумов, которые торгуют теми же китайскими товарами. Но вместе с тем, вот если мы посмотрим, скажем, ситуацию с 2020 года, и понимая, что если бы такой ультиматум был в 2020 году объявлен, то не было бы в Беларуси политических заключенных, Беларусь не стала бы союзником России в этой войне, и более того, войны как таковой не было. А теперь давайте посчитаем затраты, которые понес Запад. Стоимость строительства границы, которые Польша, по-моему, около 400 миллионов только потратила, а сейчас укрепляют границу и Литва, и Латвия. Давайте посчитаем стоимость вооружений, которые передаются сегодня Украине для того, чтобы можно было вести эту войну. Давайте другие посчитаем вещи, например, то, что в Латвии объявлена сейчас ситуация, при которой будет введена обязательная воинская повинность. И, соответственно, при тех зарплатах, которые Латвия платит даже обычным рядовым рядовым военнослужащим, это огромная нагрузка на бюджет. И если все это посчитать, то 3 или 4 дня закрытия железнодорожного сообщения в Беларуси – это гораздо меньший ущерб, который будет в случае, если этот ультиматум будет объявлен. А вы представьте, у нас проходит около 20 тысяч вагонов, не вагонов, 20 тысяч поездов в день, в год. Это около 70 в день. И если на 3 дня это будет скопление такое, которое Берестовица отдыхает, потому что когда траки стоят там на пересечении границы по обычной дороге, то, по крайней мере, могут двигаться пассажирский транспорт.
Так чому тоді, пробачте, ваші ініціативи покуль не сприймаються? Покуль про це широко не говориться, і той самий Європарламент, де ви виступали, або виїздили в Вашингтон, це просовується?
Ну, звісно, ми її зараз активно проводимо. И равно как и инициативу по открытию уголовного дела. Здесь же на самом деле три как бы элемента важнейшие нашей программы по деконструкции этого режима. То есть первое – это открытие уголовного дела против Лукашенко для того, чтобы окружение его почувствовало, что оно имеет дело с уголовниками, знало, что это, значит, таким образом, и что этот человек является уголовником не только в глазах белорусского общественного мнения, но он является и мирового общественного мнения. И в случае, если, допустим, каким-то образом он куда-то соберется полететь, и его развернут, и самолет его сядет вместо того, чтобы там в Иране, скажем, или в Африке он сядет случайным образом в Гааге, то это будет исполнен тот ордер на арест, который выдаст генеральный прокурор
Гааги. Але навык гэта яны не хочуць рабіць. То есть вы думаете, что они уведут цалкам заборону на перемещение чыгуначных товаров, коли они могут, не могут символично признать, обвестить на вот той самой Газе, что Лукашенко...
Понимаете, там работают процедуры. То есть я понимаю, что процедуры эти сейчас запущены. И особенно воодушевляет и нас, и, я думаю, многие страны, решение по открытию уголовного дела в отношении Путина. Все-таки надо смотреть, что все-таки это две большие разницы, потому что Путин, во-первых, является легально признанным международным сообществом президентом России. Лукашенко не является. Он является просто обычным гражданином. Обычным гражданином, который совершил государственный переворот в 2020 году и незаконным образом удерживает власть. Это уже две большие разницы. Открыть против международно признанного президента, который хоть и развязал кампанию, но все-таки для этого, до этого его признали ж международное, ну, как бы сообщество, да, и Лукашенко. Это первое. И второе, система организации власти, которая существует в России и в Беларуси. Все-таки в России руководит кооператив «Озеро» страной, да, и люди, которые пришли вместе с Путиным, они до сих пор находятся вместе с Путиным. Для Лукашенко нет никаких союзников, у него нет партнеров, у него нет обязательств перед людьми никаких вообще. То есть существует он и его семья. А все остальные тасуются просто как карты в колоде, даже не тасуются, а просто их вышвыривают в один прекрасный момент. И они все это знают. Поменялось за его период правления там 8 шефов КГБ, там где-то 10 министров внутренних дел, там, я не знаю, 7 или 8 министров обороны, около десятка премьер-министров. То есть любой человек, который находится сегодня на государственной должности, он прекрасно понимает, что как бы он там ни выслуживался, как бы он там ни старался, да, значит, ему дадут пинком под зад с неизбежностью. Поэтому это, конечно, система очень гнилая изнутри, и ее реализация, его ареста и выдачи его в Международный уголовный суд в Гааге при открытии там уголовного дела гораздо более легкий процесс, чем это в отношении российского президента.
Давайте про еще одно питание только про этот ультиматум. У вас есть некий дедлайн, коли это может отбыться, например? Чи вы сами думаете, что это реально? Бо одна справа просить их, а другая справа это фактично объявлять.
Ну, здесь надо, конечно, отработать процедуры все, во-первых, как это будет происходить. Но нам кажется сейчас очень важно, чтобы этот ультиматум, что эта тема, она вошла бы в европейский политический дискурс и вообще в западный политический дискурс, включая, конечно, и Соединенные Штаты. Потому что очевидно совершенно, что одна страна, там Польша, там Литва, Латвия, там, если действовать поодиночке, они будут некомфортно себя чувствовать. Но если это будет консолидированная позиция Европейского Союза, а если это еще будет консолидированная позиция западного мира, плюс Великобритания, Великобритания и Соединенные Штаты Америки, там и Канада, то это, конечно, будет иметь совершенно другой вес, и это придаст твердости тем же полякам, литовцам и латышам для того, чтобы этот ультиматум выдвинуть.
Я хотел бы так само еще запытаться про ваши политические инициативы. Вы объявляли про махчимые такие всеогульные выборы у альтернативный парламент, такий национальный сход, национальное представительство. Что с этим чувать в уголе?
Ну, проблема в том, что мы ищем ресурсы. То есть для проведения выборов нужны ресурсы. Для проведения референдума нужны ресурсы. И именно не просто среди проведения этих выборов, среди диаспоры, среди белорусов, которые оказались в рассеянии из-за той ситуации, которая сложилась в нашей стране, но именно проникнуть внутрь Беларуси для того, чтобы дать белорусам почувствовать опять о том, что их голос имеет значение, дать возможность им опять вовлечься, так сказать, в политический процесс.
Вы думаете, что люди будут высылать про Вайбер або про Телеграм некие поведомления, зараз за Беларуси за лайки садятся?
Нет, это делается не так. Это делается специальное приложение, оно регистрируется на App Store и на Google Play.
И обвещается про два дни губазиком экстремистским, террористичным.
Нет, а как? Его, вы можете телеграм-канал объявить. А как вы можете объявить приложение? Как вы можете заблокировать приложение?
Но когда вы... Его можно обвесить, например, экстремистским, и кот человек, который стягивает себе на телефон, автоматически...
А вы не можете определить, потому что контроля у КГБ и МВД к App Store и Google Play нет. Да? Он есть только у App Store и у Google Play.
Головное заполохать людей. Это самый Telegram, сдается, секретный, может быть,
нет,
шифрованный.
Вы, смотрите, разница заключается в том, что никто вам сегодня не запрещает, и никто вас не посадит в тюрьму, если вы закачали Telegram-канал дома, находясь, в течение часа им попользовались и закрыли, стерли. Никто и не заметит, никаких следов от этого не останется. Ловят же людей, которые постоянно находятся на этом Telegram-канале. Или когда его, допустим, задерживают, то телеграм-канал, соответственно, значит, находят у него в телефоне. Здесь же, так сказать, все очень просто. То есть ты закачал, ты увидел, значит, людей, ты посмотрел их программы, значит, и ты их стер, проголосовал и стер. Все. Никаких, так сказать, следов от того, что ты принимал участие в выборах, у тебя не осталось. Естественно, что безопасность это является, ну, топовым требованием для проведения подобных выборов. Но мы консультировались, я разговаривал несколько раз с Гуайдо, по этой теме, как они организовывали выборы, они организовывали референдум в Венесуэле, при котором Мадуро пытался воспрепятствовать это. Это была борьба, да, это была вовлеченность людей, значит, те с той стороны пытались блокировать, значит, здесь с другой стороны атаковали инфраструктуру, тут инфраструктура, значит, защищалась от атак со стороны венесуэльского телекома. То есть это на самом деле борьба, это взаимодействие. Да? Здесь нельзя просто взять, сложить лапки и сказать, что ай-яй-яй, это не получится, потому что есть какая-то опасность.
Допустим, навод, когда вы эти выборы провели, все там отрывается, вы знаете сроки на это. А питание, на во что такое представительство? Потому что есть уже Координационная рада, есть просьба разных инициатив, организаций, которые действуют от имени белорусов за межой, есть переходный кабинет. Я веду, что хоть вы критично до этого ставите, но тем не менее, я говорю про то, что есть вельми шмат разных представительств. Что изменить на явности еще одного?
Нет, ну это как бы принципиальная совершенно вещь, да. То есть, если вы сегодня себя объявите, значит, как представитель белорусского народа в Чехии, значит, вы, наверное, имеете право, да. Но если как бы за то, чтобы вы стали представителем белорусского народа в Чехии, проголосует, не знаю, там 10 тысяч человек в Чехии, то это будет совершенно другая история. То есть, да, сегодня есть то, что вы называете координационным советом. Вот, он есть, он сложился как инициатива в 2020 году. И эта инициатива заключалась тем, что координационный совет могут входить только те, кто находится на территории Беларуси, как элемент возможного диалога с властью. То есть, в этом как бы виделось на самом деле оригинальное предназначение координационного совета. Но если просто люди взяли как бы и заявили о том, что мы будем говорить от имени белорусов, этого мало. Надо получить какой-то мандат.
Я все-таки вернусь. Что изменит наявность такого представительства?
Много что. Во-первых, значит, здесь надо начать вырабатывать документы будущего периода. То есть это будет уже орган, который начнет обсуждать, Какой будет государственное управление в Беларуси? Будет ли это...
Это Латушко, то есть сам объявлял своим народным антикризисным управлением.
И опять же, значит, я возьму сегодня 4 человека и скажу, что я являю там, значит, всеобщим глобальным мировым правительством. Да? Это ничего не меняет до тех пор, пока тебе мандат не дает народ. Ну, так уже как бы сложилось, начиная с Великобритании, с Соединенных Штатов Америки, да, что, ну, придумали выборы. А на самом деле это еще из Греции пошло, да. Это еще и в Риме было, значит, в республиканском Риме, естественно. Ну, так уже получилось, что есть две формы, да. При одной, которой человек говорит, мне тут снизошло, что я родился президентом, или там почувствовал себя лидером, или богоизбранником, да, значит. И второе, это когда тебе мандат дает народ. Все, третьего не дано. То есть мы говорим о том, что это будет институт, который получит законность, легальность в глазах прежде всего белорусов.
Как бы распрацовывать, что как бы залить скуру незабитого медведя? Да?
Не совсем, потому что, смотрите, допустим, возникает ситуация, при которой Лукашенко арестовывает. Я еще раз говорю, это три взаимосвязанные между собой инициативы. Возникает такая ситуация. Лукашенко доставили в Гаагу. Да? Что, так сказать, происходит дальше в Республике Беларусь? Дальше происходит то, что есть, и белорусы понимают, и власти понимают о том, что есть орган избранный. Кстати, когда будет идти голосование в этот, ну, как бы совет, да, естественно, надо приглашать и представителей власти. Там мы должны понимать о том, что мы не должны оглом всех на них ставить крест. Там есть люди, которые ненавидят Лукашенко не меньше, чем там вы его, к примеру, ненавидите, да. Но просто находясь, так сказать, в каких-то определенных условиях, он понимает, что может быть, ему важнее находиться рядом к горлу для того, чтобы его там за это горло ухватить. Это как бы довольно высокая мотивация, и это оправдает потом даже любые его, может быть, не совсем общественно приемлемые действия. Если он вдруг арестует там Лукашенко и доставит его, да, ну, как бы туда, куда ему, в общем, дорога.
И парламент будет как бы представительством легальным на вашу голову?
Нет. Нет, конечно же нет. Он будет тем элементом, который заложит основу вот этого учредительного народного собрания. Потому что если мы, смотрите, вот допустим нет Лукашенко, по какой конституции, как мы вообще будем проводить выборы? Мы будем выборы проводить по конституции 94 года? Мы будем ее проводить по конституции 96-го?
По выборчему кодексу, который существует.
А нет, подождите. Если избирательный кодекс, он исходит из формы государственного правления. То есть если это выборы президента, у которого вот такие вот полномочия есть, да, любого там, значит, посадить, суд назначить, парламент распустить, парламент его не может ему объявить импичмент и так далее, да, это не решение.
Валер, ну это шмат вельми бюрократы, и такое мне кажется, когда Лукашенко арештует, мне кажется, вельми хутко знаходятся люди, которые и займутся организацией новых выборов, и все это...
На какой основе? Вопрос в том, что мы, белорусы, мне кажется, что уже наелись как бы единоначалием, единоправлением, да, есть вот, ну, как бы Польша, там, есть Чехия, там, есть Словакия, да, парламентские республики. Я считаю, что мы должны строить в Республике Беларусь парламентскую республику, где все люди, которые боролись с режимом, где все люди, которые делали карьеру, где любой даже человек, который и работал на режим, но если он является там заслуженным там в какой-то области, получит возможность представлять парламент.
Питание, это на шмат часу треба и энергии тратить на такие речи. Потому что Лех Валенса стал президентом еще по фактично... Докладнее, оппозиция польская вошла у Сейм в 89-м годе по коммунистичных законах. Вацлав Гавел у Чехии, где мы зараз находимся, стал президентом, по сутности, по тих старых усіх законах. И это не перешкодило изменить систему. А мы зараз займаемся с вами, говорим, и в большинстве белорусская оппозиция занимается некими процедурами створением черговых организаций, которые по великим рахунку, как многие эксперты зауважаются, ну, только помеж собой сварятся и суперничают.
Да не вы... Возможно, мы же говорим о том, что это выборы, в которых будет принимать участие все, кто хочет принимать участие в выборах. Это у каждого представителя Беларуси, который говорит от имени белорусов, должен быть мандат. Неважно, там у тебя миллион тебя поддержало, 100 тысяч, 10 тысяч, но тебе дали некий мандат. И это воспринимается... Именно психологически, именно так. А в нашей стране я абсолютно убежден, что у нас должна быть парламентская республика. И я абсолютно убежден в том, что в любые следующие выборы после Лукашенко они должны проходить на основе двух основных принципов. Правительство формируется на основе парламентского большинства, первое. И второе – это избрание местных органов государственной власти. Не назначается, а избирается. Две принципиальные вещи, от них, так сказать, мы должны и будем плясать.
Зрозуміло. Еще одно питание на конт вашего отрознення от інших политических структур и политических лидеров. Чим Валера Цепкала, ваша команда, отрознится сегодня, например, от Светланы Тихановской офиса, от Латушки, от Позняка? У чем принциповая разница?
Принципиальная разница в том, что мы выступаем за выборы. Мы выступаем за то, чтобы дать белорусам право выбирать. Выбирать себе тех людей, которые будут их представлять. Принципиальная разница в том, что, допустим, представительство в Совете Европы, сегодня белорусы даже не знают, кто их представляет, потому что их имена засекречены. Это не может быть такое, что белорусский народ представляют люди, чьи имена неизвестны и которые говорят от имени белорусов. Вот в чем принципиальная разница.
Только в этом.
Ну, это принципиально. Подождите. Значит, еще раз, вы говорите на то, что вас снизошло, и поэтому вы представляете белорусский народ, или вы говорите, что за меня подписалось 100 тысяч белорусов в Чехии за то, чтобы я представлял в Чехии белорусский народ. Ну, это принципиальная разница.
А в политическом плане никаких у вас нема разноголосий, скажем так, вы же можете домовиться с тем самым Позняком.
Да, безусловно, мы и предлагаем.
Тихановская провести это выборы.
Конечно.
И они не хочет так проводить.
Конечно, мы для этого и создали Белорусский демократический форум именно как открытую площадку. Именно как площадку для того, чтобы все могли прийти, все субъектные белорусские политики, для того, чтобы обсудить стратегию. Стратегию выхода из кризиса. И это является формой консолидации. Именно эта форма, когда именно низовые люди тебя поддержат. Но я считаю, что это как бы все равно такой переходный элемент. То есть дискуссионная площадка это одна история. А когда ты провел выборы, когда за тобой стоят люди, когда они тебя уполномочили представлять белорусов и разговаривать внутри страны и за рубежом, это является совершенно другая форма консолидации.
Опошнее, вельми короткое питание. Что со справоздачей на конт СМИ, на конт той инициативы, про которую ваша жонка объявляла на конференции у Вильни «Новая Беларусь»?
Ну, мы направили, естественно, информацию по европейским структурам в отношении того, как мы видим финансирование средств массовой информации. Мы считаем, что они должны финансироваться на основе метрик и напрямую. То есть они не могут быть аффилированы ни с одной политической структурой, именно для того, чтобы они освещали все инициативы белорусского демократического движения, а не фокусировались только на освещении одного сегмента белорусского политического спектра, потому что в этом случае это очень сильно напоминает то, против чего мы 28 лет боремся.
Отказа никак не было, так?
Ну, изучают, смотрят.
Дякую велике. А я нагадаю, господарство, сьогодні моїм гостем був Валерій Цепкало, були претенденти у президенти Білорусі. Ми гутерили про присуд, який сьогодні був огучений Валерію Цепкалу у Мінську, а так само про політичну ситуацію в Білорусі. Для вас у празі працював я, Дмитро Гурнєвич, ви глядали канал «Свобода Преміум». Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і залишайтеся за свободою.
Червоні зелень буде тут. Ще красно-зеленим быть должна у нас плаги одежды, цвет лица и глаз. Ще должно у нас быть красно-зеленым. Червоно-зеленым буде все у нас. Сливы, апельсины, киви, ананасу. Будь все у нас червоно-зеленым. Треба нам країну всю червоню зеленой залить. А прийдуть, хто пошля, нехай яны, нехай спробують обмить. красный и зеленый мой любимый цвет. Всем другим соцветиям говорю я нет. Будьте все у нас красным и зеленым.
Хай боится ворог, хай бегут годы, смело пофармуем наши города. Пофармуем правильною гаммой.
Треба нам країну всю червоню зеленой залить. А прийде все після, нехай яни, нехай спробують адмить. Червоні зелень, будь тут.